В день возобновления заседаний Палаты депутатов молодая женщина еще с утра в постели дала мужу 1000 наставлений. Он одевался, собираясь пойти завтракать к Ларош-Матье, чтобы получить от него еще до заседания инструкции для завтрашней передовицы в Вифрансез, в которой должна была заключаться официозная декларация истинных намерений кабинета. Мадлена говорила: «Главное, не забудь спросить, послан ли генерал Белонкль Варан, как это предполагалось. Это может иметь огромное значение». Жорж раздраженно ответил: «Я не хуже тебя, знаю, что мне делать. Оставь меня в покое со своими бесконечными наставлениями». Она спокойно возразила: «Мой милый, когда ты идешь к министру, ты постоянно забываешь половину поручений, которые я тебе даю». Он проворчал: «В конце концов, мне надоел твой министр, какой-то болван». Она хладнокровно ответила: «Он столько же мой министр, сколько и твой. Тебе он полезнее, чем мне». Он слегка обернулся к ней и произнес с усмешкой: «Извини, за мной он не ухаживает». Она медленно ответила: «И за мной тоже, но через его посредство мы создаем себе положение». Он немного помолчал, потом заметил: «Если бы мне надо было сделать выбор между твоими поклонниками, я уж скорее отдал бы предпочтение этому старому кретину де Водреку. Кстати, что с ним случилось? Я его не видел уже с неделю». Она ответила равнодушно: «Он болен. Он мне писал, что приступ подагры приковал его к постели. Тебе бы следовало съездить, узнать о его здоровье. Ты знаешь, как он тебя любит, это ему будет приятно». Жорж ответил: «Да, конечно, я к нему сегодня же заеду». Он закончил одеваться и, надев шляпу, припоминал, не забыл ли чего-нибудь. Убедившись, что все в порядке, он подошел к постели и поцеловал жену в лоб. «До свидания, дорогая. Я вернусь не раньше 7 часов». И он вышел. Ларош-Матье уже ждал его. В этот день он завтракал в 10 часов утра, так как совет министров должен был собраться в 12 до открытия сессии Палаты депутатов. Госпожа Ларош-Матье не пожелала изменить часа своего завтрака, и за столом с ними не было никого, кроме личного секретаря министра. Как только они уселись, Дюруа сразу заговорил о своей статье, наметил главные положения, заглядывая в заметки, нацарапанные на визитных карточках, потом спросил: «Не находите ли вы нужным что-либо изменить, дорогой министр?» «Почти ничего, дорогой друг. Пожалуй, вы слишком определенно высказываетесь о марокканском деле. Говорите об экспедиции так, как будто она должна состояться, но в то же время дайте понять, что она не состоится, и что вы сами в нее верите меньше, чем кто бы то ни было. Сделайте так, чтобы публика прочла между строк наше намерение не вмешиваться в эту авантюру». «Отлично, я понял, и постараюсь дать это понять другим. Между прочим, жена просила меня узнать, послан ли генерал Белонкль Варан. Из того, что вы сейчас сказали, я заключил, что нет». Государственный муж ответил: «Нет». Потом они заговорили о предстоящей сессии. Ларош-Матье принялся ораторствовать, упражняясь в красноречии, которое он должен был излить на своих коллег через несколько часов. Он жестикулировал правой рукой, потрясал в воздухе то вилкой, то ножом, то куском хлеба и, не глядя ни на кого, обращался к невидимому собранию, щеголяя своим слащавым красноречием и своей внешностью прилизанного красавчика. Очень маленькие закрученные усики торчали над его губой, точно два жала скорпиона, а его напомаженные бриллиантином волосы с пробором посередине спускались на виски 2 волнами, как у провинциального щеголя. Несмотря на свою молодость, он уже начинал жиреть и полнеть, брюшко подпирало ему жилет.